Первый президент Республики Южная Осетия Людвиг Чибиров в эфире радио «Спутник».
Уже 25 лет, как я стал первым президентом Республики Южная Осетия. Обстоятельства складывались следующим образом. С момента своего возникновения наше государство с 1990 года формой правления была парламентская республика. Меня самого 23 сентября 1993 года после ухода в отставку меня избрали председателем Верховного Совета, то есть это Верховного Совета Республики. Ну вот так начали править. Обстановка в республике была, ахты, очень тяжелая. Хуже не могло быть. Фактически был беспредел, хаос. Никакого верховенства власти абсолютно человек не чувствовал. Когда какая-нибудь помощь нужна была, обращались не председатель Верховного Совета, а к руководителю таможенной службы. Бывали случаи, милиция не могла справиться с теми безобразиями, которые творились на Шанхае, в районе Царза. И вот так происходило постепенно, и власть была очень ведёгая, одновременно очень слабая. Парламентская республика как таковая, она оправдывает себя там, где уже стабильное руководство, длительный мирный процесс развития и так далее. В таких государствах европейских она установилась и держится по настоящее время во многих местах. Но в той обстановке, в которой мы работали в тот период, период хаоса и беспредела, такая форма правления, видимо, себя не оправдывает. Меня избрали председателем Верховного Совета вопреки моего категорического «нет». Фактически буквально женили меня на эту власть без моего согласия. Обстановка была тяжелая, и никто не хотел взять на себя, никто не думал о том, что будущее есть в этой республике Южной Осетии. Но с первого же, с самого начала, фактически был хаос. Республики как таковой законодательной оформленной не было. Мы работали по основному закону, автономные области не являются государственной формой правления. И поэтому все приходилось начинать с самого начала. И была очень сильная оппозиция. При этом оппозиция бывает конструктивная и неконструктивная. К великому сожалению, наша оппозиция была неконструктивной. Не прошло и несколько месяцев после того, как меня избрали руководителем республики, эта оппозиция начала уже выступать в открытую против моего руководства, так называемого. Как только стали у руля власти, я прекрасно понимал о том, что военными методами руководства войной, именно продолжение военных действий, мы не сможем абсолютно добиться ничего. Никакой надежды не было на Россию, а самыми не могли сами противостоять уже по состоянию 93-го года. Мы не имели возможности именно одержать военную победу над соседями. Поэтому самым лучшим выходом было просто мирное урегулирование вопроса. Этого, так я думал, до прихода к власти, и с этого я начал свою деятельность в итоге. Мы организовали работу ОБСЕ. ОБСЕ часто стало к нам приезжать. Через них мы договорились о том, чтобы начать переговорный процесс. И вот так получилось, что по договоренности с председателем ОБСЕ, господин Айф, его звали так, моим заместителем в Верховном Совете и председателем комитета по внешней политике был Знаур Николаевич Гасьев. Через них мы добились того, что в городе Орджоникидзе в 1994 году состоялось первое заседание между грузинскими и осетинскими сторонами с участием ОБСЕ. Чтобы с чего-то начать в итоге. Когда подготовили эту самую повестку дня, то господин Айф приехал в Цинвал и попросил Знавар Николаевича, чтобы я наложил визу на эту повестку дня. Чтобы я мог показать в Вене, где был центр ОБСЕ, что на самом деле убедить их, что на самом деле такая встреча состоится. ОБСЕ сама была заинтересована в этой встрече. Ну, Знавар Николаевич поднес мне эту бумагу. Ну что такое, повестка дня всего-навсего. Я взял и расписался. Просто расписался на этой повестке дня. Вот этот вопрос подняли, эту самую бумажку подняли, распространили по всей республике, начали разъезжать по всем этим Знаменском районе, в город и так далее, эти оппозиционные силы. И начали, вот посмотрите на бумагу, как вот предает наш новый председатель Верховного Совета наш грузинским интересам. Вот такая началась большая тяжба в итоге разговор вокруг этого вопроса. Ну, другого выхода не было, и со Знавром Николаевичем договорились. Давайте созовем сессию и послушаем людей, чего они хотят, чего мы добились после того, как мы вернулись из Владикавказа. В общем, дело дошло до такого состояния, до непонимания, что я вынужден был подать в отставку. Созвали мы сессию 8 августа 1994 года. На этой сессии я изложил все свои вопросы, все свои претензии, все свои причины, которые меня привели к этому итогу. Все это хорошо изложено в моей книге «О времени, о людях, о себе», вышедшей в печати в 2004 году. Я изложил все эти обстоятельства, я говорю, и потом под конец разные понимания нашей позиции, нашей линии по урегулированию конфликта, и другая, считая волей себя правдой, я подаю в отставку. В общем, одним словом, чтобы легче представить себе обстановку, это оппозиционные силы зашли прямо в зал заседаний вооруженными и заставляли людей, это следует депутатов, заставляли силой голосовать против меня. Но, тем не менее, голосование было тайное, и 19 большинство депутатов, 19 человек против 11 проголосовали за то, чтобы я остался на своем месте выполнять свои обязанности. Ну, в такой обстановке не убежишь никуда, раз уж я полномочий продолжил свою службу, мы так и продолжили свою работу. Это был первый кризисный момент после того, как я пришел к власти. И можете представить, это всего несколько месяцев прошло всего того, как меня избрали за эту должность. Даже просто думали, что за 3 месяца я должен был перевернуть свет, чтобы заслужить их уважение. Однако по накалу страстей и последствиями обстановка, которая сложилась в республике во время моей очередной поездки в Москву с 8 января по 4 февраля 1996 года, не имела себе равных. Я вернулся 4 февраля из московской командировки. Часто мне приходилось ездить, потому что республика фактически лежала на земле. Никакой помощи, никакой поддержки, ничего. Единственное было поддерживать, надо было ставить вопросы перед Москвой и поддерживать другой Сирии, которая бы поддерживала другой стране, которая бы поддерживала нас, в этой обстановке не было. Из-за моего отсутствия руководители оппозиции на тайных собраниях выработали план последующих действий. И уже 16-17 февраля они организовали молодежь и призвали его к свержению руководства. Первоначально мишенью для них был председатель Совета министров Вадим Кабараев и министр внутренних дел Парастаев. Однако наиболее дальновидные из оппозиции посоветовали им направить все стрели на меня. Уберем Чибирова, и остальные тоже полетят автоматически. О действиях этой оппозиции можно говорить о том, что было обстреляно здание ГУВД, городской милиции. Тогда же последовал новый взрыв памятника Ленина. Были совершены нападения на некоторых депутатов, которые, так говорят, были при прочибировском настроении. В общем, оппозиция всерьез взялась за свои действия в итоге. Антиправительственные волнения среди молодежи начались еще и собрали. В основном вовлекли во второй кризис, февральский кризис, вовлекли в основном молодежь. Около 300 человек, молодых ребят, собрали сейчас, где посольство Российской Федерации находится, вот в этом месте, в большом месте, и они уже начали их агитировать, чтобы именно и поменять власть в республике. В общем, было очень много различных сценариев и так далее. И поэтому, когда уже подумал, что обстановка, мы призвали руководителей этой оппозиции, пригласили к себе в свой кабинет. И там тоже состоялся разговор, говорили о том, что вы хотите, что предлагать и так далее. В итоге дело дошло до того, что я второй раз вынужден был подать в отставку. Для этой цели созвал 23 февраля 1996 года очередное чрезвычайное заседание Верховного Совета. Второй кризис был более сложным и не обошлось без жертв. Во время второго кризиса 2 человека погибло во время этих массовых перетасовок. Но я вновь подал в отставку и 23 числа сделал большое заявление на чрезвычайном сессии Верховного Совета и выступил там с новым моим заявлением об отставке. Ну, вновь вторично все-таки здраво рассудящих сил, видимо, было больше, чем деструктивных, и большинство депутатов вновь поддержали меня и предложили мне именно продолжить свою работу. Вот тогда же на этой сессии возникла такая мысль, что так продолжать невозможно, потому что надо было просто всячески постараться о том, чтобы усилить власть первого лица. Простое большинство депутатов может проголосовать, и председателя Верховного Совета нет. И должность первого руководителя республики превращалась в такое очень слабое звено в итоге. И поэтому обстоятельства уже сложились таким образом, что тогда на сессии было высказано о том, чтобы об усилении власти председателя Верховного Совета, чтобы он имел больше полномочий, больше власти и избежать в дальнейшем вот этих недоразумений. Одним словом, тогда было принято решение о всенародном избрании председателя Верховного Совета. Такое решение было принято. Но это было неконституционно, потому что председателя Верховного Совета единогласно и всенародно нельзя избирать. Он председатель Верховного Совета, только его могут избирать только депутаты парламента. И дело закончилось тем, что в итоге вот так переросло стихийно. Обстоятельства шли к замене парламентской формы правления на президентскую. А в целом мнение было таково, что обязательно надо усилить власть первого лица в республике. И таким образом мы вот так постепенно пришли к мнению о том, чтобы
вести президентское правление.
Комитет по законодательству, законности и правам человека разработал проект новой редакции Конституции. Он был одобрен президиумом, рекомендован очередному заседанию сессии. Проект был рассмотрен на заседании, проходившем 13 марта 1996 года, состоялось следующее заседание. И мы хотели тогда его принять, но все-таки я сам тоже был против того, чтобы именно с изменением усиления власти мы отложили его еще на полгода. С 13 марта посмотреть еще, как дальше будут развиваться события. И вновь мы собрались после 6 месяцев, это было 17 сентября 1996 года, вновь собрались, и меня лично тоже убедили в том, о крайней необходимости именно усиления центральной власти в республике. И тогда было принято на чрезвычайной тоже сессии Верховного Совета 17 сентября о переходе именно к новой форме правления парламентской, и были внесены соответствующие изменения в Конституцию нашей, и наша республика фактически по Конституции стала уже президентской.
Президентская. Людвиг Алексеевич, вы сами упомянули, что когда был этот переход, был очень большой политический кризис, и внутри страны было очень неспокойно, и были и внешние напряжения на границах с нашими соседями южными. Скажите, за столько лет, сегодня уже 25 лет, можно сказать, что у нас 13 лет мы живем в стабильности и в мире. Как вы думаете, вот эта президентская система, институт президентства, актуален ли он до сих пор в нашей республике? Оправдала ли себя вот эта система управления?
Безусловно, она себя оправдала. После избрания 9-10 ноября состоялись выборы. Нас было 5 человек, кандидатов на президенты. Я в первом же кругу набрал больше голосов, нежели остальные четверо кандидатов, и стал первым президентом Республики Южная Осетия. В той обстановке, еще раз повторяю, в какой находилась Южная Осетия, в таких случаях, когда уже нестабильная обстановка, обязательно нужна президентская форма правления. Она нас в какой-то степени спасла и вывела уже из этого состояния хаоса. Обратите внимание, прежде чем перейти к президентской форме правления, мы посмотрели, какова у нас в окружающих наших государствах. Абхазия стала президентской, это Приднестровская республика тоже президентская, Россия сама, и тысячи различных примеров можно привести, в которых именно себя оправдывали это дело. Я думаю, что президентская форма себя оправдала. Пока она нужна, но может со временем, когда у нас установится прочный мир, спокойствие и так далее, то, возможно, будет уже в новой политической обстановке, не похожей на ту обстановку, которая у нас до сих пор была, возможно и вновь перейти уже тогда и в парламентской форме правления. Но в тех ситуациях, в которой она находилась, республика с 96-го года в последующий период, она, мне кажется, себя оправдала и оправдывает.